«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В эти минуты в Брюсселе проходит саммит Евросоюза, который должен ввести против России санкции в случае продолжения эскалации ситуации в Крыму. Страны Евросоюза выдвинули России ультиматум. До четверга Москва должна была предпринять шаги по прекращению военной активности в Крыму. В ином случае ей и грозят два рода санкций. Во-первых, это свертывание переговоров по либерализации визового режима между Россией и Евросоюзом. И во-вторых, приостановка переговоров по подписанию нового базового соглашения о партнерстве и сотрудничестве. О том, удержат ли международные санкции в отношении России Крым в составе Украины, мы сегодня поговорим с политологами Сергеем Солодким, заместителем директора Института мировой политики. Он у нас будет на прямой телефонной связи из Киева. И Нариманом Джелялом, заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа. Он будет у нас на прямой связи из Крыма. Вопрос Сергею Солодкому. Как по-вашему, какого рода санкции могли бы вернуть ситуацию в правовое поле? Сергей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, на самом деле, если посмотреть на мировой опыт, то санкции кажутся не таким и действенным, эффективным методом. Они срабатывают, в принципе, по подсчетам ученых, экспертов, только в 30% случаев. Поэтому очень важен как раз подбор этих санкций. Мне кажется, что либерализация визового режима, отказ от либерализации, это не совсем удачный выбор со стороны Европейского Союза. Потому что все-таки это ударит по обычным гражданам Российской Федерации, чего я лично не хотел бы. Я как раз хотел бы, чтобы российские граждане, если Европейский Союз, российские граждане видели, что такое настоящая демократия, что такое настоящая свобода и права человека. Что было бы действенным в случае санкций? Так это точечные санкции, целевые санкции, которые были бы направлены на ближайшее окружение Владимира Путина. Как раз, во-первых, это обрыв контактов любых на дип уровне, чтобы это ощутили на высшем уровне. То, что уже происходит в плане отказа от восьмерки, от саммита восьмерки, тоже произошло в плане замораживания отношений, сотрудничества между НАТО и Российской Федерацией. Ну и это не самые, может быть, действенные способы и методы. А вот как раз точечные санкции в адрес ближайшего окружения, олигархов, самого Путина, которые бы касались замораживания счетов за границей, которые у них находятся. Этот способ казался, этот вид санкций оказался очень действенным в случае с украинскими элитами. Именно когда Европейский Союз сказал о том, что будут применены санкции в отношении ближайшего окружения Виктора Януковича, мы увидели, как посыпался режим.
Вы правы совершенно. Вопрос тогда Нариману Джелялу. Как, по-вашему, США демонстрируют Евросоюзу пример более действенного давления на ситуацию тем, что готовы арестовать счета российских коррупционеров и творцов произвола и прервать дипломатические и, может быть, даже экономические отношения с Москвой? Вам слово, Нариман.
На самом деле ситуация в Крыму складывается таким образом, что фактически мы убеждены, что только достаточно жесткие санкции, в частности перечисленные вами, способны сегодня остановить планы президента Путина, так как мы не сомневаемся, что несмотря на то, что президент России, министр обороны России не признают, что войска, которые сегодня оккупируют территорию Крыма, являются российскими, мы убеждены, что это именно так, смогут остановить или как минимум приостановить выполнение того сценария, который сегодня осуществляется. Для нас просто сложно оценить, на что готов пойти Путин, чтобы довести этот план до конца. Мы в разговорах с представителями ООН, ОБСЕ, Евросоюза, Соединенных Штатов просим их создать для Путина и его окружения, создать для тех, кто осуществляет в России этот сценарий, такие условия, чтобы цена вопроса для них стала больше, нежели приобретение Крыма или нежели достижение тех целей, которые они преследуют сегодня в Крыму и в Украине.
Спасибо, Нариман. сейчас давайте послушаем мнение философа Виктора Аксющица, члена председателя партии «Родина», который считает события в Крыму воссоединением российских земель.
Я уже более двух десятков лет говорю, что русский расчлененный народ рано или поздно восстановит свое государственное единство. И от нас, политиков, зависит только раньше или позже, с большими или меньшими жертвами. Сейчас происходит воссоединение расчлененных русских земель. Как вы знаете, в 1948 году указом Союзного и РСФСР Верховных Советов Севастополь, город, был выделен из Крымской области и передан в подчинение РСФСР, то есть республиканскому подчинению. Затем вы знаете, что поэтому, когда Севастополь оказался в государственности, называемой Украина, это ни юридически, ни исторически никак не было обосновано. Севастополь всегда был стратегической базой военной России. Далее, вы знаете прекрасно, что искусственные границы, нарисованные советскими вождями, в результате расчленили русский народ и несколько областей востока и юга России, которые никогда не относились никакой несуществующей украинской государственности, отнеслись к Украине. Делать вид, что так всегда и было, и это нормально, это бессмысленно. Сейчас Украина раскалывается примерно на три государства, и естественно, что русские территории тяготеют к России и будут воссоединены с Россией.
К нашему разговору присоединился Владислав Белов, директор Центра германских исследований Института Европы. Добрый вечер, Владислав Борисович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, какого рода санкции могли бы повлиять на Москву вот в данной ситуации, чтобы она отыграла назад?
Изначально санкции оружия 19 века. Мне неприятно наблюдать уровень дипломатического искусства как европейских коллег, но про американцев я молчу. Потому что методы давления – это, конечно, не тот инструмент, который можно избрать в современных условиях. Ну, какие санкции? На самом деле минимально. Пригрозили отменой переговоров по либерализации визового режима. Ну, пока этот ВОЗ и ныне там. Отмена базового соглашения переговоров. Ну, тоже у нас нет продвижения. Не пойдут нам навстречу в рамках третьего энергетического пакета. Напомню, что, среди прочего, тот же «Северный поток» и его два ответвления, «Опал» и «НЭЛ», «Газпром» может заполнять только наполовину. Другую половину он должен предоставлять другим поставщикам. Вроде бы наметилась какая-то подвижка, и по Южному потоку могут тоже это заморозить. Заморозить счета каких-то чиновников, ну, это не совсем Россия, да, то есть это конкретные люди. Что-то еще отменить мне сложно представить, потому что в рамках ВТО санкции не будут действовать все-таки ВТО. А вот такие мелочные уколы могут ударить обратно по Европе. Европа прекрасно понимает, что пока зависит от углеводородных поставок из России. Она не хотела бы, наверное, раскачивать лодку вот такой двусторонней зависимости. Поэтому я только представляю, что это будет пауза возможная в переговорах в рамках и базисного соглашения, и либерализации, или облегчения визового режима. И, как всегда, традиционно, это чиновники. Кстати, не будем забывать, что в таких санкциях находится Белоруссия. Там целый список чиновников, которые не имеют права получить визу в страны Шенгенской зоны или в страны Евросоюза. Поэтому я пока таких санкций не вижу.
Вопрос Сергею Солодкому. Как, по-вашему, вот сегодня учения должны начаться в рамках НАТО и с участием Болгарии и Румынии у берегов Украины. Это может повлиять на ситуацию, как вы считаете, Сергей?
Ну, опять же, мне совершенно сложно предвидеть логику, действия президента Путина, ввиду того, что логику предыдущих действий я не совсем просматривал. На любое другое руководство, наверное, должны были подействовать совершенно другие вещи, показательные вещи, дипломатические вещи. То, что ни одна страна мира не одобрила так называемое спасение соотечественников в Крыму. Ни одна. все страны мира признают легитимность украинских новых властей, и только Россия не признает. 200 стран мира признают, Россия не признает. О чем все это может говорить? Что творится в голове у лидера России? Я совершенно не представляю. Игры мышцами, ну, наверное, это не лучший способ. Я его не одобрял и со стороны России, не буду одобрять и со стороны Запада, но российский коллега правильно сказал, что других механизмов, наверное, на сегодня не остается, потому что все остальные меры в России воспринимают как такой комариный укус, воспринимают, я уверен, руководством России как насмешка, что ли, над величием России. Да, опять повторюсь, я не одобряю любой военщины. Дипломатия и переговоры – это лучший метод, способ, другого никто еще до сих пор не придумал. Но то, что сделала Россия вразрез со всеми договоренностями с Украиной, абсолютно наглая агрессия на соседние государства с вводом войск, здесь оправдания просто не могу найти.
Чуть послушаем философа Виктора Аксющича, члена политсовета партии «Родина», который находит, что Россия, напротив, действует очень тактично.
Россия, на мой взгляд, ведет себя вполне адекватно. Во-первых, не Россия начала все эти процессы и революцию в Украине, которая на Украине, которая взорвала эту слабую, искусственно созданную государственность. И эта революция, после этой революции, естественно, эта государственность так или иначе существовать не может. Россия ведет себя очень осторожно, дипломатично. Никакие мифы о том, что Россия ввела свои войска на Украину, либо в Крым, не соответствуют никакой действительности. Поэтому все санкции, которые сейчас пытаются применить, совершенно необоснованы. Но то, что заявлено нашим президентом, российская государственность и российская армия в том числе, если понадобится, выступит в защиту русского населения, дай бог, чтобы это не понадобилось, чтобы все проблемы этого рода решались мирно, и в частности референдуму. Я руководитель Христианской демократической партии еще с 91 года делал заявление о том, что нельзя так искусственно расчленять бывшее единое государство по коммунистическим границам, необходимы референдумы спорных территорий. Очевидно, вот мы через более чем два десятилетия и приходим к этому.
Вот сейчас исполняющий обязанности президента Украины Турчинов выступил с заявлением, что он останавливает проведение референдума в Крыму, а Верховная Рада Украины инициирует роспуск крымского парламента. Вопрос Нариману Джелялу. Как по-вашему, есть ли у Киева механизмы для реализации этих решений?
На самом деле сегодня те решения, которые принимает Киев, в частности о роспуске, о непризнании референдума, на наш взгляд, к сожалению, достаточно запоздалые. Мы обращались в Киев ранее, уже неделями ранее, о том, чтобы эти действия были совершены. К сожалению, у Киева сегодня политических способов добиться выполнения этих решений нет по простой причине. Потому что, несмотря на то, что один из гостей вашей передачи говорит о том, что присутствие российских войск – это миф, на самом деле я, как житель Крыма, здесь находящихся, имею возможность наблюдать лично этих товарищей, вооруженных новейшим российским оружием, которые уже неоднократно на камере говорили, что это ребята из России, красивым, хорошим русским говором. И поэтому добиться реализации этих решений Верховная Рада сможет только после вывода российских войск или, не знаю, нейтрализации этих войск. Иначе крымское правительство, поддерживаемое силой этих вооруженных людей, просто будет отказываться выполнять решения Верховной Рады.
Да, тогда Владиславу Белову вопрос. А как... Может быть, это решение Турчинова как-то повлияет на саммит Евросоюза, и они вот сами его попытаются реализовать?
Да, мы ждем этого решения. Прям, как говорится, сегодняшнее решение властей Крыма в руку саммиту, да, прям вот фактически. И так была ситуация напряженная. Я думаю, что пока европейские политики не нашли решения, поэтому до сих пор с вами даже не можем их прокомментировать. Будет реакция, я думаю, что будет осуждение, будет проевропейская позиция, Яценюк поддержит ее. Единственное замечание, наверное, по моим наблюдениям, мы смотрим, помним страшные картинки 26 февраля, крымские татары и русскоязычные, да, вот эта толпа, 27 февраля, полное пока регулируемое спокойствие.
Виктор Аксюч, философ, член политической партии «Родина», считает, что Украина как государство не существует.
То, что вы называете Украиной, такого субъекта нет. Сейчас на Украине властвуют бандеровцы, то есть галицкие национал-фашисты. Они определяют политику, они, естественно, терроризируют единственный легитимный орган власти, который находится на Украине, это Верховную Раду. Они по существу под угрозой смерти вынудили уехать легитимного президента из страны, который является до сих пор этим президентом юридически, фактически. И поэтому вот что им делать? Они, дело в том, что они ведь не пытаются только сохранить, они не собираются сохранить независимость своих территорий, то есть нескольких областей Галиции. Они хотят Галиции присоединить все территории, которые раньше никакого отношения к ним не имели. Вот это им не удастся. Поэтому я бы посоветовал им, что делать. Ничего не делать, что насилует национальное самосознание русских территорий, распавшейся государственности, которая сейчас называется Украиной.
Вопрос Сергею Солодкому. Как вы считаете, крымские власти учтут как-то претензии от Киева и ответят им, может быть, в юридическом плане на вот эту идею отменить референдум?
Ну, я думаю, лучше вопрос задать как раз гостю из Крыма. Я бы надеялся, конечно, на то, чтобы к Крыму прислушались и к здравому смыслу, и к тем голосам все-таки разума, которые исходят из Киева. Киев ведет себя совершенно правильно, совершенно дипломатично, не поддаваясь на любые провокации со стороны России и российских военнослужащих. Но очевидно, что вот эти игры в сепаратизм начали заходить уже слишком далеко. Просто наблюдать за этим в Киеве уже не могли. Ну, я хотел бы прокомментировать немножко слова, заявления господина из Родину. В каждом предложении не то, что некорректная информация, не то, что подтасовка фактов, но откровенная ложь. И, честно говоря, мне совершенно неприятно слушать слова о том, что существует такое государство, как Украина. И если бы вы хоть немножечко занимались вопросом истории Украины, мнения украинского народа, ну, вы как минимум бы узнали, что даже на Юго-Востоке преобладающее большинство людей выступают за единство Украины. Да, в Крыму ситуация отличается, но и там даже только 40% населения выступало за единое государство с Россией. 90% украинцев считают себя патриотами страны. И поэтому сейчас слушать каких-то бандеровцев. Вы смотрели, как парламент, или видели, как парламент принимал решение о переходном правительстве, о принятии прежней конституции, возобновления конституционного строя? Порядка 400 депутатов. Это более чем конституционное большинство. Парламент в любой демократии представительской является прямым выразителем интересов населения. Если парламент решил поменять правительство, он имел на это право. Парламент принял постановление о пропаже, так сказать, Януковича. Янукович никто не выгонял, он сам сбежал из страны. Сейчас его ждут правоохранительные органы Украины за те преступления, которые он осуществил. По поводу бандеровцев, кто такие бандеровцы? 45% участников Евромайдана – это были русскоговорящие люди. Приедьте в Киев, послушайте киевлян. Киев – русскоговорящий город во многом. Какое-то совершенно превратное понимание в Москве об Украине и событиях в Украине.
Давайте дадим слово Нариману Джелялу. Ощущается ли уже приближение референдума, до которого осталось менее 2 недель? Может быть, какая-то появилась агитация или кампания началась по подготовке избирательных участков? Вам слово, Нариман. Тогда Владиславу задам вопрос. Как по-вашему, почему власти Крыма педалируют, ускорили вот проведение референдума?
Непонятно. Непонятно, что-то произошло. То, что мы не знаем. Была возможность подготовиться нормально к 30 марта. Что-то произошло. Это неприятно всех удивило. Вот эта формулировка вопросов, постановка. Но, тем не менее, по поводу легитимной власти, с которой все-таки пока не готовы подписывать соглашение об ассоциации, говорит, мы заходим завтра, а Евросоюз говорит, подождем президентских выборов сначала по поводу легитимности. И, наверное, единственное скажу, что ситуация на юго-востоке Украины, к сожалению, зеркально отразила ситуацию ноября-февраля в Киеве. И практически поступили так же. Поэтому здесь возникает некая патовая ситуация, некое серое правовое поле, где якобы обе стороны правы, что, к сожалению, не способствует разрешению возникшего конфликта.
Философ Виктор Аксюч считает, что Запад ничего не добьется своими санкциями.
Запад, естественно, грозит санкциями, он попытается ввести эти санкции, и уже совершенно очевидно, что многие из этих санкций контрпродуктивны для самого Запада, но это, конечно, лицемерная позиция, потому что та же самая Америка, которая инициировала все эти и поддержала все эти революционные события и переворот на Украине, а мы ведь вспомним, что сначала принудили Януковича подписать соглашение, которое он соблюдал, он тут же отвел Беркут и убрал с территории Киева милицию, и после этого начался уже резкий переворот. При этом западные политики, давшие гарантии Януковичу, просто его обманули. То есть они в данном случае не только потворствовали перевороту, а являются участниками переворота. Поэтому их позиция для нас и для России является совершенно лицемерной. Теперь мы видим, что Россия ведет себя в рамках международного права абсолютно корректно, и это абсолютно несравнимо с тем, как в подобных ситуациях ведет себя Америка в Ираке, в Ливии, в Сирии, в Югославии и так далее, и так далее.
Вопрос Нариману Джалялу. Как по вашим наблюдениям, началась уже подготовка к референдуму и агитационная кампания? Нариман, вам слово.
Ну, на самом деле, агитационная кампания пока заключается в выступлениях сторонников референдума. В первую очередь, это члены так называемого правительства Крыма. Подготовка начинается с того, что местным органам самоуправления дана команда формировать комиссию уже для проведения данного референдума. Однако, на наш взгляд, этот референдум будет незаконным, так как нет законодательной базы под него. А также сегодняшнее решение, которое принял Верховный Совет, фактически говорит о том, что референдум абсолютно бессмысленный и ненужный, так как в других пунктах говорится о том, что Крым уже фактически признан субъектом Федерации Крыма, что будет готовиться уже договор с Российской Федерацией о вхождении Крыма как субъекта Федерации в состав России. Так что крымчан фактически будут обманывать тем, что они якобы будут решать судьбу Крыма.
Владислав Белов, как по-вашему, послевоенное устройство Европы допускает такое положение, когда одна часть государства добровольно вступает в состав соседа?
И да, и нет. Устав ООН содержит положение о праве наций на самоопределение, которое вступает в конфликт с нерушимостью и границ и неделимостью, то есть территориальной целостностью государств. Это не прописано, такое право есть, и да, есть опасность того, что сепаратизм или право нации на самоопределение может пробить себе дорогу в Шотландии, в Каталонии, во Фландрии, с Фламандии. Есть попытки сепаратизма на юге, на севере Италии. И европейское сообщество, мировое сообщество старается всячески воспрепятствовать этому, потому что прецедент, созданный неважно кем, Шотландией, Каталонией или Крымом, может породить аналогичные сепаратистские тенденции в других частях. Это касается России, это касается, ну, про Молдавию мы можем даже не говорить. У нас примеры с Южной Осетией, с Абхазией. И что касается вообще постсоветского пространства, это бомба, которую заложили Владимир Ленин, Иосиф Сталин, постаравшись разделить Россию по национальному признаку, потому что именно национальное самосознание, опора вот на национализм были одними из инструментов борьбы против царизма. Все-таки в царской России было казанское ханство, но не татары, да, то есть старались как-то избежать такого чистого национального названия. Бомбы взрываются, Крым одна из сложнейших ситуаций, связанная с крымскими татарами и даже с послевоенной историей, поэтому вот мы должны были бы сдержать эти настроения и, на мой взгляд, перевести процессы, идущие на юго-востоке Украины, в русло осознанной федерализации Украины. Можно брать на примере Германии, когда богатые регионы сознательно, согласно основному закону, а у немцев в основном законе есть финансовая конституция, берут на себя обязательства обеспечить одинаковый уровень жизни во всех регионах Украины. Для Украины это был бы выход, когда федеральные субъекты, богатые Юго-Востока, перераспределяли бы налоговые средства в пользу более бедного Запада. Поэтому, вот, мне кажется, это был бы выходом из ситуации: территориальная целостность уважаемого нами государства с новыми правами субъектов, которые, конечно, Киеву могут не понравиться.
Как вы считаете, Ангела Меркель вот в разговоре сегодняшнем с Владимиром Путиным, она попыталась как-то на него повлиять или уже время упущено?
Время не упущено. Ангела Меркель, как, в принципе, другие политики и в Великобритании, и в Италии, и во Франции, не останавливая диалога с Путиным, идут по правильному пути, потому что, на мой взгляд, российский президент реально человек думающий. Об этом говорил Жорес Алферов летом прошлого года, когда наша бедная Академия наук была подвергнута вот этой вот совершенно бестолковой реформе. И Жорес Алферов сказал, что с Путиным надо вести диалог. Если вы его убедите, он примет вашу точку зрения, или, по крайней мере, пойдет вам навстречу. Вот Ангела Меркель – тот человек, который способна с ним вести диалог и убеждать его. И, по крайней мере, та миссия, вот эта fact-finding mission, то есть комиссия или группа ОБСЕ, которая готова поехать для сбора фактов, все-таки не комиссия по расследованию, а именно комиссия по сбору фактов, это пример того, что Путин идет навстречу Меркель. И, кстати, так было в июне прошлого года, когда Меркель накануне 22 июня предъявила претензии, что я не пойду на открытие выставки, если не будут такие условия приняты и так далее. И Меркель с ноября месяца, что касается Украины, предлагает отказаться от черно-белой политики или попытка искать третий путь в решении конфликта, что касается Евросоюза. И она выбрала именно Путина в качестве политика, способного понять того, что современная политика должна быть более красочный, более разнообразный. И мне кажется, вот ждем, что скажут наши европейские партнеры на саммите, но Ангела Меркель нашла форму общения, диалога с Путиным, когда Путин воспринимает точку зрения, жесткую точку зрения наших европейских партнеров. Еще раз подчеркну, Ангела Меркель и господин Штайнмайер, министр иностранных дел, да и, в принципе, и в принципе, все фракции очень жестко критикуют Владимира Путина. Когда мы говорим про Россию, вот все-таки надо разделять критика лично Владимира Путина и Россия. Мы с вами тоже Россия, поэтому Россия многообразнее. Это 83 субъекта, это гражданское общество, это экономические и прочие интересы. В конце концов, это и мы, и наука и так далее. Поэтому, когда критикуют Россию, немножко обидно. Давайте все-таки разделять. Вы критикуете политику Кремля. Об этом надо четко говорить. Кремль не есть равно Россия.
Виктор Аксюч, философ, член политсовета партии «Родина», считает, что референдум в Крыму был ускорен из-за агрессивного давления из Киева.
Я, как политолог, считаю, что, может быть, это решение было бы, может быть, оно и поспешным. Я бы рекомендовал не спешить с ним. Я бы рекомендовал вынести на референдум сейчас вопрос о расширенной федерализации, то есть чтобы не вернуться к конституции Крыма 92 года, а напротив, новая конституция, чтобы дала большие права, так сказать, Крымской республике. Но после того, когда Рада под давлением, естественно, нацистов Галиции приняла решение об аресте председателя Верховного Совета Крыма и премьер-министра, очевидно, вот эта реакция, резкая реакция на такого рода радикальное решение Киева.
Вопрос Сергею Солодкому. Как вы считаете, вот те меры, которые приняты в восточных областях, где были попытки свергнуть посланцев новой власти из Киева, могли ускорить развязку, который наступает в Крыму?
Я все-таки надеюсь, что ситуация и на востоке, и на юге Украины будет стабилизирована. То, что она подогревается некими радикальными пророссийскими силами, в том числе так называемыми гастролерами, которые приезжают из самой Российской Федерации, она устаканится, и мы видели, что задержан товарищ, который как раз провоцировал к сепаратизму в Донецкой области. Как раз вот то, что центральная власть начинает уже возобновлять контроль над южными и восточными областями, должен и показать Крыму решительность центра. Более того, я думаю, что такая поспешность с переносом постоянным референдума в Крыму и связана с тем, что в другом центре, который как раз и курирует все процессы в Крыму, в Кремле, поняли, что их план сыпется, и вначале был референдум запланирован на конец мая. Я думаю, что в России поняли, в Кремле поняли, что как только крымчане увидят, что туристы не приехали в начале мая, то я думаю, что уже этот прагматичный эффект заставил бы многих замыслиться о том, что же произошло и как они могли повестись на те провокации, которые были подготовлены не в Украине.
Давайте Нариману Джелялу зададим вопрос. Как вы считаете, можно ли за это время подготовить, тогда давайте Владиславу задам вопрос, как ваш, можно ли за оставшиеся 10 дней подготовить полноценный референдум в центре Европы?
Я думаю, что можно. В принципе, механизмы обкатаны, будут быстро напечатаны бюллетени, будут созданы комиссии. Ситуация очень непростая. Пропаганда, как вы говорили, машину, она была до этого уже запущена. И я опасаюсь, что будет очень много эмоций, когда будет говорить не разум, а настроение, которое властвует сейчас над думами многих граждан Крыма. И я бы все-таки поставил еще вопрос о том, что может сделать нынешнее правительство в Киеве или будущее правительство. Не будем забывать, что вся легитимность упирается в Майдан. Там у Йентих у ворот, Йентет как его народ. И вот эти ворота власти будут постоянно сметаться, как только начнутся реформы. И пока от Яценюка не слышно от Турчининова конкретного плана действий. Мы можем дать 100 миллиардов, закрыть 150 миллиардов, но пока не начнутся конкретные реформы, пока не начнется выполнение домашних заданий в Украине и правительством, и гражданами Украины, ничего не произойдет. Поэтому вот сейчас, к сожалению, все ушло в Крым, ушло вот в такие обсуждения сепаратистских тенденций. А прошло уже достаточно много времени, пока правительство говорит о проблемах, но не о путях решения, что мне тоже ставит такую вот, ситуацию размышления, а сможет ли вообще Украина решить эти домашние задачи, и не будут ли Майданы вот этим постоянным, перманентным, революционным продолжением тех страшных событий, которые наблюдали в Киеве. Это страшно.
Философ Виктор Аксюч, член политической партии «Родина», считает, что войны из-за Крыма не будет.
Честно говоря, мы до тех пор, пока существует оружие массового уничтожения, находящееся в руках нескольких государств, в том числе и государств вполне несостоявшихся, мы все время живем в ситуации угрозы такой вот ядерной войны. Но сегодня эта угроза не ближе, чем обычно, потому что я думаю, что здравый смысл все-таки победит и в Европе, и в конечном итоге и в Америке. Россия поэтому ведет себя крайне конструктивно, российское руководство, в этом вопросе. Я могу с ним полемизировать и критиковать его по другим вопросам. Но в этом вопросе ведет себя абсолютно в рамках международного права.
Вот пришли сообщения из Брюсселя. Евросоюз останавливает переговоры с Россией о либерализации визового режима и новом базовом соглашении. Об этом заявил глава Европейского совета Херман Ван Ромпей. Евросоюз предпринимает такие шаги из-за грубого нарушения территориальной целостности Украины. А Ангела Меркель пообещала, что в случае отказа России от эскалации ситуации, Европа заморозит счета российских чиновников у себя. Дэвид Кэмерон заявил, что в пятницу согласованы только первые шаги давления на Россию.
Мы с вами это уже озвучили.
Да, в свою очередь, США вводят санкции против лиц, угрожающих целостности Украины. Это визовые санкции. И также Барак Обама отдал указание заморозить счета и активы этих людей, находящиеся в США. Кто именно входит в эту группу, пока не сообщается. Как вы считаете, вопрос Сергею Солодкому, это эффективные методы давления на Россию или все-таки это полумеры?
Это полумера, но надо понимать, что Европейский Союз всегда очень долго раскачивается. То же самое происходило в ситуации с Украиной. Очень многие украинцы, которые вышли в поддержку европейской интеграции, быстро были разочарованы в Европейском Союзе, потому что они надеялись на поддержку, они надеялись, что Европейский Союз будет с Майданом, но не с Януковичем. Декабрь прошел январь, первые жертвы, февраль. Тотальное бездействие, первые смерти, еще больше смертей, и только потом Европейский Союз решается на то, чтобы оставить угрозу точечных санкций в отношении ближайшего окружения Януковича. И это сработало. Было очень жесткое разочарование. Европейский Союз – огромнейшая бюрократическая машина. Да, это полумеры, но в то же время даже полумеры мы видим уже были эффективны в отношении Владимира Путина. Это решение отвести войска от границы с Украиной после военных учений. Это первый такой был шаг с его стороны. Потому что он понял, опять же, что ситуация идет, очевидно, не по его сценарию. Не так, как, видимо, хотелось от Кремля. Опять напомню, в отношении международного права, какие бы ни были авантюристские операции военные США в новейшей истории, будем вспоминать то ли Ливию, решение по Ливии было одобрено Советом Безопасности ООН, то ли Сирию, вторжения никакого не было в Сирию, то ли Ирак, в отношении Ирака, да, не было Совета Безопасности ООН, никакой резолюции, но была коалиция, хотя бы был прообраз некой легитимации, когда порядка 70 стран поддержали тогда США. Кто поддержал Россию сейчас в этой агрессии? Ни одна страна. Даже не отважились поддержать Россию такие сателлиты, союзники, как Тувалу и Науру, которые поддержали по признанию сепаратистских территорий Грузии, Осетии, Южной и Абхазии. Я бы особенно предостерег Россию, российских граждан от поддержки подобных сценариев в Украине, в Крыму. Россия – сложнейший организм государственный. Прозвучало уже в эфире, что он состоит из 83 субъектов. Вы только представьте, если бы эти субъекты получили такое же право проводить референдумы о отсоединении от Российской Федерации, о присоединении к другим государствам. Это ящик Пандоры. Я бы не советовал ни российским гражданам, ни Кремлю этот ящик открывать.
Да, вот вопрос Владислава Белова. Как вы считаете, может это разжечь какие-то сепаратистские настроения внутри Российской Федерации?
Мы пережили 90-е годы. У Татарстана была своя конституция. Татарстан уже собирался чуть ли не свою валюту вводить. Кстати, если найдете текст, почитайте. Очень интересный. Мы знаем, что такое Северный Кавказ. Поэтому у нас 21 республика. Одна еврейская автономная область, у нас сохранилась советская структура, которая была определена Лениным и Сталином. Конечно, часовой механизм с бомбой, да, то есть бомба с часовым механизмом. При желании его можно опять запустить. Мы вроде преодолели вот эту вертикаль власти, выстроенная с 2000 года, с полпредами, с федеральными округами, вроде бы успокоила национальные всплески, вот такое желание отделиться. Якутию еще можно вспомнить, тоже были достаточно сильные моменты. Согласен с коллегой, поэтому выход из ситуации – федерализм. Немцы говорят про штандорты, это хозяйственно-политические пространства, для которых уровень жизни граждан определяется через создание благоприятных условий привлечения капиталов, удержания на своей территории капиталов, соответственно, привлечение услуг для того, чтобы территория была привлекательна. Вот, в принципе, Крым должен пойти по этому пути, оставаясь в Украине, стать привлекательной территорией для капиталов. И повторю сразу вот, нашему оппоненту из Киева, ну, выполните домашнее задание. Дело не в том, что граждане хотят уйти. Дело в том, что ситуация и атмосфера до сих пор в Украине архиплохая. Архиплохая с точки зрения обеспечения вот этих вот предпосылок для развития. Коль скоро граждане на Юго-Востоке протестуют, это не столько протест против Киева, а протест против того, что за последние 20 лет ничего не произошло. Украина, на минуточку, как информация от моих коллег, единственная трансформирующаяся экономика, которая не достигла уровня 91 года, минус 24%. Вертикальное и горизонтальное кумовство достигло кульминации при Януковиче. Майдан, естественно, это не только бендеровцы или там пятый какой-то там сектор и так далее. Это мелкие торгопроизводители. Гражданское общество совершило революцию, плодами пользуются другие. Поэтому с Крымом надо говорить на понятном языке того, что да, есть возможность получение прав федерального субъекта и вместе с Киевом создание вот этих вот условий для привлечения в свою территорию капитала и улучшение условий жизни. Другого гражданам не нужно, они не хотят в Россию, они хотят лучше жить. Им кажется, что с Россией будет лучше. Россия, конечно, это тоже такой подарок действительно из ящика Пандоры. Не надо. Пусть Крым остается Крымом, но с теми условиями, когда граждане будут рукоплескать и Киеву, и Москве. Как это сделать, посмотрим. Посмотрим.
Ну, Риман Джалял, вопрос. Как, по-вашему, надо ли пригласить побольше наблюдателей, чтобы был ясен нелегитимный характер референдума? Вам слово.
Мы как раз и говорили вот буквально сегодня и вчера о том, чтобы как можно больше наблюдатели из разных стран, из разных международных организаций присутствовали в Крыму. Это не столько, кстати, ради того, чтобы референдум был проведен на каком-то достойном уровне. Я уже говорил, что референдум даже при присутствии наблюдателя мы считаем незаконным, потому что не была соблюдена хоть минимально необходимая процедура для него. Мы говорим о необходимости наблюдателей в Крыму для того, чтобы их присутствие предотвратило развитие сценария в сторону вооруженного, то есть военного конфликта между украинскими и российскими войсками, или того хуже, в сторону гражданского конфликта. Дело в том, что жители Крыма разных национальностей сегодня каждую ночь самостоятельно вынуждены фактически охранять места своего проживания. Каждый день они боятся, что где-нибудь кого-нибудь убьют, где-нибудь с кем-то что-то сделают, причем независимо от национальностей. В Крыму действуют так называемые отряды самообороны или народные дружины, которые все более агрессивно по отношению к иностранным гостям, по отношению к журналистам ведут себя. И все боятся, что скоро они могут переключиться и на простых мирных граждан, которых якобы должны защищать российские войска здесь, в Крыму. Но на самом деле я задавал вопрос журналистам: вам удалось в объективы ваших камер и фотокамер поймать хоть одного бандеровца или экстремиста здесь, в Крыму? Они все улыбались и говорили: к сожалению, нам это не удалось сделать. Зачем нужны были здесь войска? Я согласен с предыдущим спикером о том, что Россия свое влияние в Крыму могла бы увеличивать гораздо более привлекательными способами, гораздо более эффективными и долгосрочными способами, которые давали бы эффект позитивный на долгие-долгие годы не только в Крыму, но и в Украине. Но почему-то избрали самый безумный вариант.
Вот пришло сейчас сообщение, что Херман Ван Ромпей пообещал подписать с Украиной политическую часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом еще до проведения выборов президента. Как вы считаете, Владислав, это как-то подстрахует от отделения Крыма или это уже поздно?
Еще раз, Крым не отделяется, да, то есть сам еще референдум, даже если он пройдет, это не тот, это еще не решение, которое будет реализовано. Я думаю, что это давление на Россию, на мой взгляд, не вполне адекватная реакция, включая санкции. Просто скажу, что пострадают больше европейцы. Они, кстати, немецкий бизнес, предположим, оказал жесткое давление на Ангелу Меркель для того, чтобы эти переговоры продолжались. Поэтому пока я вижу только один выход, один путь, по которому пошла Ангела Меркель. Надо сейчас вести постоянные консультации. Вроде бы Сергей Лавров запустил их в Женеве, общаясь со своими коллегами. Стереотипное мышление не только у граждан, но, к сожалению, у политиков. И такой вот кризис, который потрясает сейчас Европу, должен был бы быть использован все-таки для устройства горячей линии конструктивного диалога на всех уровнях. И наша передача с вами, ваша передача, она есть такой маленький шажок. Я думаю, что эксперты будут слушать, думать, может, какие-то будут идеи улавливать. Но, по крайней мере, я не удивлен решениями саммита и заявлениями Ромпе, но расстроен, потому что не вижу того нового мышления, которое должно рождаться в условиях кризиса. Как помним, мы помним, что говорят китайцы, кризис – это еще и возможности. Вот пока мы таких возможностей, новых механизмов не находим, видим только какие-то новые проблески нового мышления. По крайней мере, мы уже понимаем, что Хельсинский акт устарел, нам надо будет проводить новые обсуждения будущего механизма по безопасности и сотрудничеству уже в новой Европе, которая после 21 февраля уже не возвратится в прежнее состояние.
Сергей Солодков, вопрос. Как по-вашему, запоздало ли вот ассоциация Украины с Евросоюзом в новых изменившихся условиях?
Извините, не услышал по соглашению ассоциации, что именно?
Вот то, что сейчас Евросоюз обещает подписать с Украиной политическую часть ассоциации еще до выборов, а экономическую часть сразу после избрания нового президента. Это
Это как раз опровержение слова о том, что поскольку Европейский Союз не хочет подписывать с действующим правительством соглашение об ассоциации, дескать, потому оно нелегитимно. Оно легитимно. И это подтверждение одно. Второе подтверждение. Европейский Союз даже не подписав соглашение, готов открыть свои рынки без пошлин для украинского товаропроизводителя. При этом, при всем, Украина пока что не должна открывать свой рынок для производителя Европейского Союза. Все это говорит о том, что абсолютно легитимная власть. Все это говорит о том, что Европейский Союз готов поддержать Украину, и правильно сказал эксперт из Москвы о том, что нужно правительству выполнять домашние задания. И я бы, очевидно, критиковал бы наше правительство сейчас, если бы на сей день, на сей момент не было одобрено ни одного законопроекта по борьбе с коррупцией, по урегулированию вопроса тендерных закупок, по судебной реформе. Но я не могу их критиковать сейчас, поскольку вся страна, вся машина, сектор общественный, мы все сейчас работаем над одно, чтобы сохранить Украину. Целостное государство, потому что вроде бы братское государство, вроде руководство братской страны вставляет фактически палки в колеса для того, чтобы строить новую Украину, для того, чтобы Украина могла выйти из очень болезненного кризиса политического. И вместо того, чтобы подставить плечо России, Россия пользуется этими болезненными процессами внутри страны. Я могу сказать, к сожалению, очевидно, мы помиримся с Россией, очевидно, мы выйдем из этого двустороннего кризиса, но вряд ли удастся сделать одно, вряд ли удастся теперь убедить украинцев, что Россия дружественная нам страна, к сожалению, большому сожалению.
Да, вот сейчас пришло сообщение, что в пятницу Валентина Матвиенко встретится с председателем Совета Республики Крым Владимиром Константиновым в Москве.
Но он должен ее поздравить с 8 марта обязательно.
Конечно. И как вот вопрос Наримана Джелялу, представляет ли Константинов интересы крымско-татарского населения полуострова?
Ни в коем случае. Те господа, которые сегодня обещают волшебные богатства крымским татарам, это и господин Тимиргалиев, и господин Аксенов, и господин Константинов, совсем недавно всячески не хотели принимать те решения, которые предлагали представители крымско-татарского народа в парламенте автономии, в частности, увеличение средств на обустройство крымских татар. Это жалкие 3 миллиона, хотя мы просили хотя бы до более-менее приличной суммы довести. Не хотели решать вопросы с проблемами образования на родном языке. И поэтому, в частности, господин Аксенов и представители его политической силы «Русское единство» несколько месяцев назад громили так называемые поляны протеста в селе Молодежном под Симферополем. О каком вообще праве представлять интересы крымских татар этими лицами можно говорить? Они, как представители партии регионов, которая, как мы уже все понимаем, фактически завела страну в очень жалкое положение, вообще должны были извиниться перед своими избирателями и уйти куда подальше.
Бойкотировать референдум?
Да, сегодня мы обратились ко всем жителям полуострова бойкотировать референдум из-за того, что этот референдум будет проводиться в незаконный способ, очень быстро, в нарушении ряда процедур, законных процедур. И, кроме того, мы выступаем против, потому что, я уже говорил, фактически решение о вхождении в состав Российской Федерации принято даже без учета мнения крымчан, потому что уже обращаются к руководству Российской Федерации о том, чтобы начать договорные отношения между Крымом и Россией.
Слово Владислава Белова, как по-вашему, сама формулировка референдума уже, так сказать, предопределяет его исход?
Не совсем. Пока я вижу так вот на уровне чувственного восприятия, не эксперта по настроениям в Крыму, 50-50. То, что сегодня показывал Life News, формулировки закона на бумаге прописанные, 92-й год и присоединение. Я не убежден, что победит, вернее, первый вопрос. Во-первых, их поменял бы местами. Сначала 92-й год, да, возвращение к автономии, потом уже вопрос, хотите ли вы стать субъектом Российской Федерации. И пока мы дискутировали, я вспомнил, вот, развивая идею о пространствах, в Европе границы, наоборот, стираются. Возникают, ну, это, конечно, послевоенный продукт, еврорегионы, трехсторонние, где три страны участвуют и так далее. И мне казалось бы, что одним из способов смягчения конфликта, в принципе, в будущем, и, скажем так, ну, шаг навстречу крымчанам, это создание еврорегионов, Крым, Краснодарский край, предположим, да, облегченный режим торговли, пересечения границы, ну, и так далее. То есть здесь можно было тоже бы подумать, потому что региональное самосознание все-таки это обеспечение прав на местах, которые не гарантирует центральная власть в Берлине, в Париже или в Киеве. И я повел бы все-таки дискуссию в этом направлении.
Большое вам спасибо всем за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что возможны международные санкции в отношении России от проходящего сегодня саммита Евросоюза в Брюсселе. Мы обсудили с нашими гостями, Владиславом Беловым, он был в нашей студии, Сергеем Солодким, он находился в Киеве, и Нариманом Джелялом, он был в Симферополе. Ну, а на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.